Да, в любом случае не пропадет, он долго лежит.
Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я
хотел сказать, что почему же потом тоже позвонить, я приеду, я позвоню и возьму твой телефон.
Я хотел бы поговорить на тему, ну, то, что мы поднимали в прошлое воскресенье в доктринальном занятии. Это именно тема несуществования не то, что там материальной вселенной, как чего-то отдельно сосуществующего Бога от вечности, но не существования вообще никакого творения, вот как отдельного какого-то производного от божественного. А латинское слово на эту тему достаточно четко в книге о божественной любви, божественной премудрости, в частности, да и не только. Вот, если взять истинную христианскую религию, первую главу, то там это тоже очень четко показано, что все творение существует исключительно в сознании Господа человека, самого в себе. Это не так линейно. Вот. Помните, у нас были занятия о воскресении человека, ну, о возвращении состояния в жизни иной. Там вот эта проблема разбиралась. Я вот в частности приводил отдельные такие образы, ну, вроде ребенка, который воображает себя пиратом, или там, допустим, вот как в этой фильме «Матрица» показана, но это, опять же говорю, не так линейно, потому что в божественном сознании все это построено по степеням раздельным. Вот это вот воображение Господом творения, то есть фактически оно воображает самом себя. И его добровольное самоограничение, это опять же не так линейно, вот как это, потому что это хорошая модель, допустим, воображающий ребенок, но она только отражает это в такой самой примитивной форме. А если это принимать за чистую монету и думать, что вот Бог воображает мир как ребенок, как некоторые делают. Это вроде того, например, что раньше, когда пытались как-то объяснить простым людям, что такое Троица, ну, изображали символом треугольник. Вот говорили, как три конца, и там, а он целиком полностью. То некоторые начинали спрашивать, а что Бог там треугольной формы, что ли? То есть вот такое вот любое сравнение, оно как бы работает только до определенной степени. Оно дает определенный материал для размышлений, для подхода. И вот в этом творении, которое происходит по степеням нисходящей последовательности, потому что оно происходит именно в нисходящей последовательности, как мы уже с вами это разбирали, что восприятие Господне из последующей степени происходит только через предыдущую степень. То есть он не видит всех, не воспринимает всех вышележащих степеней непосредственно, а он воспринимает только то, что принадлежит к следующей раздельной степени, вот этой, из которой он воспринимает, и формирует ее последовательность продолженную. Продолженную вот степень, это как вот уменьшение, потому что все степени раздельные, вышележащие, присутствуют в каждой ниже лежащей раздельной степени степенями продолженными. Более внутреннее присутствует как более самое внутреннее продолженное, а более внешнее как все более внешнее. Ну, продолженную степень мы видим, например, на примере человеческого тела. То есть там как бы самая внутренняя продолженная степень — это конгломерат так называемых элементарных частиц. более внешняя продолженная степень – это атомы, потом молекулы, потом химические элементы, потом органические формы, а уже потом так называемый мир предметный. И это все отражает более внутреннюю раздельные степени творения. Вот почему создается впечатление, что весь мир состоит из атомов. Ну, не из атомов, даже элементарных частиц. Ну, там напридумывали всяких там этих кварков и так далее. А я все время, когда занимался физикой, да и вот если взять вот этого Бома, который утверждал, что во всей Вселенной существует только одна элементарная частица. Но в этой элементарной частице, как бы, это та простота, в которой пребывает раздельно все. То есть я в свое время, когда увидел, что через каждый электрон Вселенная замкнута на самого себя, и что в каждом электроне пребывает вся Вселенная внутри, а снаружи она только отражается, это было такое необычайное ощущение всего этого видеть. И вот отсюда возникает ощущение, что мир строится из атомов, потому что Вселенная строится от первого исходящего божественного солнца мира духовного, которое в последней раздельной степени является самой внутреннейшей всех ее продолженных степеней, которые воспринимаются как вот мир элементарных частиц. Но поскольку продолженная, ну, в раздельных степенях, скажем, все последующие степени не строятся из солнца мира духовного, то есть оно не является строительным материалом для всего, а оно просто наитием нисходит в божественное восприятие в виде образности, которая воспринимается как некие предметные сущности, телесные сущности и так далее, то поэтому и в продолженной степени, где находится отражение всех вышележащих степеней, совершенно непонятно. Вот ученые исследуют, пытаются понять, как же вот из микромира создается макромир, и оно не проходит. То есть совершенно непонятно, как это макротела строятся из микротел. Создается впечатление, что вот микротела – это отдельная своя реальность, а макротела – это отдельная макрореальность. И они как бы сосуществуя вместе, но ни одно не создается из другого. Хотя одно, безусловно, влияет на другое. Это совершенно очевидно. Потому что, как, скажем так, мир элементарных частиц влияет на мир атомов, он на мир молекул, а то на мир химических элементов, а те влияют на макротела. Но это не такая прямая линейная зависимость.
Можно я добавлю, вот, что недавно я еще раз услышал, что, например, в желудке человека сотни бактерий, без которых он не может жить. Хотя это отдельный микроорганизм.
Да, совершенно отдельный мир, который сосуществует с человеком, и его не делает. Но уберите бактерии, и человек умрет. И вот мы с вами уже когда разбирали книгу Талка, это духовное христианство. Там приводится цитата из латинского слова, когда Сведенборг общался с духами в духовном мире, которые были убеждены, вот духи в духовном мире, они все еще убеждены, что мир вокруг них предметный, он реален. То есть он действительно существенно существует. И он им говорил, что даже если бы он действительно существовал, вот так вот предметно, ваши чувства все равно не воспринимали бы его более ясно, чем вы воспринимаете этот предметный мир, который на самом деле есть только представительством по соответствиям наития вышележащей степени в ваше сознание. То есть, когда божественное наитие нисходит в вышележащую степень, оно воплощается, а как это латинское слово употребляет термин «усес». «Усес». Обычно у нас его переводят как «служение», но оно может также переводиться как «действие». И, объективно говоря, я считаю, что «действие» ближе к значению этого термина, потому что «служение» – это как бы скорее более качественное такое определение. А усес или действие – это определение структурное. То есть наитие внутренних духовных состояний, когда оно воспринимается Господним восприятием вот в последней степени, оно воспринимается в виде предмета действия. Потому что на самом деле не существует предметов как таковых. Мы их воспринимаем как действия. То есть, когда мы смотрим, вот, допустим, на эту чашку в таком вот трехмерном срезе, оно нам представляется в виде просто вот как отдельно существующей среди других предметов. Но на самом деле эта чашка – это результат предыдущих действий, там, скажем, по добытию глины, по формированию, ее обжигу и так далее. То есть, если рассмотреть ее в ее комплексном существовании, то это действие – воплощаемая форма. И любое действие, любые формы в этом мире – это всего лишь способ восприятия действий. Вот мы с вами на эту тему уже говорили. Они воспринимаются как отдельно существующие формы. Вот нам кажется, что эта чашка – это нечто отдельное, рука – это тоже нечто отдельное, там другие органы в теле – тоже нечто отдельное, но это только видимость. Потому что наитие – это единый поток. Там он, это вот как в потоке воды. Там можно условно выделить струи. Вот если термодинамика этим занимается, вот тут вот такая струя, вот тут такая струя, вот так вот. Но это все условно, потому что ты не можешь четко определить конец, где кончается одна струя и начинается другая струя. Хотя в векторной форме это очевидно. Вот эта струя имеет это направление, эта струя имеет вот это направление. Но попробуй отыщи между ними границу. И вот точно так же все вещи в этом мире, все тела в этом мире, все личности в этом мире, они имеют только такое условное разделение. Но это условное разделение, оно тем не менее конкретно. Мы четко отличаем вот свою личность от твоей личности, от его личности, от ее личности. Мы все движемся вот в этом едином потоке бытия, но в мире духовном, например, ангельские сознания, они хотя и воспринимают, вот один ангел воспринимает другого ангела как действие, но он не отделяет себя внутренне от этого ангела, потому что он чувствует присутствие этого ангела в виде определенного рода побуждения или чувств внутри своего сознания, и он чувствует, как он сам присутствует в сознании другого ангела, своего сообщества, определенными побуждениями и чувствами. Они воспринимают себя как единое целое, а Господь их вообще видит как единое целое. Вот у нас, например, в сознании есть чувство. Вот есть, например, чувство желания выпить кава, а есть чувство желания почитать книгу. И они выступают как отдельные чувства. И какая разница между книгой там, и кавой, в смысле, что общего. Но они составляют целостность нашего сознания. И наше сознание не разделяется на того, кто хочет и пьет каву, и на того, кто хочет и читает книгу. Хотя на самом деле каждое такое побуждение – это отдельный дух, действующий в нашем сознании. Но наше сознание, оно является производным множества действий духовных, ну, как бы побуждений духовных, но оно воспринимается нами цельно. Оно не воспринимается как собрание раздельных состояний. Вот только когда происходят пробои, вот как у людей с раздельными личностями, когда выступает не только побуждение духа, но и его, так сказать, личностная память просыпается, вот тогда у человека начинается, говорят, человек несколько личностей, есть там по 7 личностей и так далее, и эта каждая личность себя осознает в человеке отдельным человеком. И тогда вот как бы они приходят в тело, живут в теле, но и человек себя, так сказать, чувствует отдельный от вот этих вот составляющих его личности. Он лишь одна из многих личностей, которые время от времени владеют вот этим вот телом. Вот чтобы этого не было, Господь не допускает, чтобы духи в человеке пользовались своей собственной памятью, а они пользуются памятью, которая принадлежит телу вот данного человека. И у каждого человека есть своя отдельная память. Только в духовном состоянии эта память усыплена. И Вот другая личность присутствует в человеке, пользуясь его личность духа, пользуясь его вот этой вот памятью. Но, с другой стороны, когда у духа была своя собственная память, это были пространства и времена. Потому что, опять же, мы говорим, это только видимость, что существует некое пространство, которое изменяется по временам, в нем есть реальная история, что вот была эпоха 100 лет назад, что будет эпоха там, 100 лет после нас. Это все видимости, хотя и реальные видимости. Вот как вот в этой вот выражении сказано, если бы действительно существовала некая такая материальная вселенная, которая была бы материальное пространство, в котором бы шли материальные времена, мы не ощущали бы этого более реально, чем вот это вот наше ощущение от так называемых реальных видимостей. Потому что мы действительно ощущаем, что у нас есть история. У нас есть наш вчерашний день. У нас будет наш завтрашний день. И они существуют с реальностью всех наших чувственных восприятий и ощущений. 5 органов чувств. То есть зрительное, обонятельное, осязательное. И оно для нас реально. Вот наш вчерашний день во всей его предметности, он для нас реален. И завтрашний будет точно так же реален, как и сегодняшний. И, тем не менее, на самом деле, в реальности этого не существует. То есть не существует некого такого мира, где бы все это умещалось. А существует сознание, в котором в таком вот, как паттерн, пребывает ощущение всех времен и всех пространств, но воспринимаемых как бы такими трехмерными срезами. Вот мы сейчас воспринимаем наше сегодня как нечто реально существующее. Наше вчера мы не воспринимаем как реальное, как нечто исчезнувшее, которое было реально, но оно исчезло. А наше завтра, как которое нечто, что еще не пришло. Что зависит от того, как мы себя поведем сегодня и так далее в определенном смысле, но оно еще не пришло. Но на самом-то деле человек в нисходящей последовательности существует как некий единый четырехмерный паттерн. То есть одновременно существуют и все времена, и все пространства. Потому что действия в чувственном восприятии принимают вид образов как бы пространственно-временных. Вот как я уже приводил пример, это чашка. Она существует во всей своем многообразии. Вот она и сейчас существует, и вчера существует. И существует та глина, из которой изготовят, и тот производственный процесс, который произойдет. И он существует в божественном восприятии. Но поскольку восприятие восходящей последовательности ограничивается определенным образом, то мы воспринимаем эту чашку вот как просто существующую без ее предыдущей истории и без ее будущих, так сказать, последствий. Вот если вы помните в этом цикле занятий о возвращении состояния иных, я приводил в качестве примера фильм. Вот сняли фильм по заказу заказчика и перед ним его демонстрируют. Заказчик давал общее пожелание, какой это будет фильм. Но, например, он говорил, я хочу, там, чтобы была там, военная сцена, там, какие-то ужасы или, наоборот, какие-то приятные вещи. Но это все вообще. А талантливый сценарист расписал все по деталям, талантливый режиссер снял. И теперь человек сидит и смотрит этот фильм покадрово. Вот его мозг – это вот этот вот аппарат и экран, который демонстрирует. А фильм – это вот то, что создавалось в нисходящей последовательности. Он заправлен в эти кассеты и крутится через этот аппарат. А человек со скоростью 24 кадра в секунду воспринимает, и там все, допустим, действия разбиты на отдельные кадрики фазы этого действия. Но человек воспринимает эти фазы как некий реальный предмет, который меняется по времени. То есть эта чашка была снята во всех фазах, а на каждой кадрике она существует во всех своих фазах. А когда это демонстрируется, человек это воспринимает, как эту чашку ее перемещают, она действует, из нее пьют и так далее. И это тоже принадлежит восприятию Господа. Вот, фильм снимается не по нашему индивидуальному заказу, а мы составляем часть некоего общего, цельного. То есть фильм снимается для вообще. Но когда его начинают демонстрировать, он как бы разбит на множество соединенных демонстрационных залов, и каждый из нас в этом спектакле видит свою часть, участвует в ней, и в восходящей последовательности формируем тем, что он видит. Может возникнуть вопрос, ну как же, вот если человек невинный, вот ребенок, да, родился, а что ему показывают всякие ужасы, почему с ним происходят там врожденные генетические болезни, нехорошая, так сказать, семья, третирование и так далее. Проблема в том, что, видимо, что вот возникает некий отдельный от всех ребенок невинный, который рождается, живет и так далее. Это все лишь видимость, которая становится ложностью, когда чувственно подтверждается. Потому что, как я уже говорил, это некий единый поток. И есть общее направление этого потока. И в этом общем направлении каждая отдельная струйка участвует как его, с одной стороны, порождающая часть, а с другой стороны, его влекомая часть. Вот, когда говорится про наследственное зло, что такое наследственное зло? Это участие в этом общем потоке. Нет никаких невинных детей, которые бы родились чистыми и так далее. Опять же говорю, потому что сознание человека создается в нисходящей последовательности во всей ее полноте. Господи существует. От его, так сказать, эмбриона зародыша и до похорон вот везут вот это вот, как бы останки, лишенные движения, души и так далее. И человек существует вот в виде такой вот как бы комплекса переплетенного взаимосвязи действий во всех своих фазах. А просматривая это переплетение, Господь его, так сказать, своим восприятием, воспринимая каждую такую фазу как реально существующую, вот что дает вот этой видимости ощущение реальности? Присутствие Господнего восприятия. Эта структура заставляет Господа в каждом человеке переживать. И все его счастья, и все его несчастья, и все его неудачи. Это Господь страдает в каждом из нас. Страдает, потому что он добровольно принимает правила, заложенные собой игры, основой которой является свобода воли в каждой составляющей этого потока. И он добровольно идет на эти страдания, чтобы извлечь сознание каждого, попробовать хотя бы извлечь сознание всякого человека из этих страданий и даровать ему духовное спасение от вот этих вот извращений, которые называются наследственным злом. Вот, скажем, пришествие Господа в мир и страдание его здесь, Господа Иисуса Христа, оно как раз и представительствовало по соответствиям то, что происходит в сознании у каждого человека. Господь приходит в сознание всякого родившегося ребенка. Ребенка в семье атеистов, преступников, негодяев, там, уголовников и так далее. И он, действуя, пытается этого ребенка вывести из состояния, если уж не в небесное привести, то хотя бы привести в меньшую преисподнюю. И он в нем, этом ребенке, страдает, живет, спасает. Вот точно так же, как и Иисус Христос. Вот он, когда он пришел в мир в человеческом образе, он не пришел тут всем надавать по мордам, построить и заставить жить хорошо. А он ходил, обращался, проповедовал. И его гнали, пинали, отбирали все, что можно. Под конец поймали, подвергли пыткам, распяли. Это все представительствует по соответствию то, что происходит в нашем сознании. И наше сознание, опять же говорю, это толпище. Вот как Иисус Христос, он не пришел там только к апостолам, или только к этим, как его, фарисеям, или только к саддукеям, или только к Синедриону, он пришел ко всем. И наше сознание это такое толпище, в нем есть и свой Синедрион, и свои фарисеи, и свои саддукеи. Но мы это воспринимаем как некую личность, у которой есть противоречащие часто друг другу побуждения, стремления, желания и так далее. И Господь своим действием в этой личности выводит ее на некую однородную структуру. Вот это вот сказано было в латинском слове, что божественное провидение не терпит, чтобы в человеке было что-то разделенное. В нем все должно быть однородно. Его сознание должно соответствовать его воле. Его представления должны соответствовать его побуждению. И когда говорится, что Господь спасает каждого, это значит, что Он каждого выводит из разделения и превращает в однородную личность Духа, который затем существует в вечности. Вот это вот сказано было опять же в латинском слове, в книге о божественном провидении, что Господь провидит то место, которое человек по своей свободе воли избрал для себя в вечности, и всеми обстоятельствами его жизни ведет его к этому месту. Вот отсюда возникает вот те, кто краем ухватил эту идею, взять того же Кальвина, не Кальвина, этого, не Лютера, кальвиниста, да, Кальвина. Он утверждал, что каждый человек предопределен к спасению или к гибели. Вот это вот называется неправильное употребление правильного понятия. Господь не предопределяет человеку место в вечности. Он ведет его к его месту в вечности в согласии с его выбором внутренним, который происходит вне пространства и вне времени, но реализуется во времени и в пространстве посредством определенных видов действий. Вот это только так кажется, например, что один человек родился с хорошими наклонностями, а потом начал расти, и с ним начали происходить случайные жизненные обстоятельства, которые негодяй Всевышний попустил, и они его превратили в негодяя, мота, там, какого-то гада, который в результате умер и превратился в адского духа. Ничего подобного. А другой типа мог бы и пойти в ад сразу по своему рождению, там семья паршивая, общество паршивое, все. А тем не менее происходят обстоятельства, и он задумывается, он кается, он становится все лучше и лучше, и в результате спасается от вечности. Это так представляется, потому что мы воспринимаем человеческую жизнь вот такими трехмерными срезами, а во-вторых, мы верим в случайность происходящего. Ничего подобного. Каждый человек существует вне времени и пространства, а во времени и пространстве он оформляется. Это вот как фотобумага, когда ее в прекрасном свете насветили вот этим вот, включили увеличитель, светом обычно насветили, и на ней еще ничего не появилось. Ее нужно положить в проявитель, и тогда на ней начинает постепенно формироваться изображение. Вот так вот всякий человек в нисходящей последовательности – это фотобумага. Негатив – это внутренняя структура в сознании, в котором основание всех времен и всех пространств находится. То есть все основания всех будущих действий. Когда происходит насвечение, это вот образование последней степени вот этого внутреннего природного восходящей последовательности. А жизнь человека – это воплощение вот этого того, что было насвечено через негатив бумаги, проявление, выявление. И каждый человек упорно, как муравей, всеми своими обстоятельствами жизни, потому что все обстоятельства, которые происходят с человеком, на самом деле являются представительствами по соответствиям того, что содержится у него внутри уже, насвечен. Но в нашем природном мире это выглядит так, словно человек всякий раз выбирает для себя, вот поступить так или иначе. Но это только видимость, но это реальная видимость. Его выбор, совершенный вне пространства и времени, разбивается на множество частных выборов его жизни, И вот в восприятии, в осмыслении его жизни в последовательности восходящей, это выглядит так, что он выбирает в пространстве и во времени, совершенно независимо ни от чего, и через это восприятие действиями формирует его личность в восходящей последовательности, и он становится упорно тем, кем он с самого начала хочет стать. То есть Господь образует его тем, кем он вне времени и пространства захотел стать, в последовательности нисходящей. Но в последовательности восходящей, где возникает видимость его отдельной как бы от Господа личности, живущей как бы самой от себя, и поэтому обладающий абсолютной свободой выбора в каждом конкретном ситуации, он обладает в замкнутом четырехмерном, так сказать, вернее, в замкнутом трехмерном пространстве, меняющемся по временным прогрессиям, реальной свободы.
А можно еще раз, вот, получается, еще в нисходящей последовательности есть свобода выбора, но не актуализирована еще.
Она там существует вне пространства, вне времен.
Я как-то думал, что Господь вот вне времени и пространства создает человека уже в каком-то месте конкретно.
Нет, а нет же.
А мы себя просто осознаем.
Там же нет места и времени. Дело в том, что для того, чтобы понять то, где нет пространства и времени, нужно уметь отрешаться от пространства и от времени. Вот это четко латинское слово говорит, что человек, который, если убрать из его представлений пространство и времена, он окажется в пустоте. Вот когда человек пытается осмыслить, как же это так, что с одной стороны вроде бы свобода выбора есть, а с другой стороны каждого Господь ведет к своему месту в вечности, он впадает в безумие типа вот этой вот доктрины предопределения. И в латинском слове это очень четко надо понимать. Пока мы мыслим по пространствам, временам и личностностям, нам нельзя применять познания, относящиеся к внепространственности, вневременности и внеличностности. А если мы хотим мыслить по понятиям внепространственности, вневременности и внеличности, мы должны полностью выйти из восприятия пространств, времен и личностности, а мыслить общими представлениями. Это вот как мыслят ангелы. Вот почему человеческое мышление вообще ничего общего не имеет не только с ангельским мышлением, но даже с мышлением духов в аду. Вот духи в мире духов, у них представления еще имеют нечто общее с представлениями человеческими. Вот почему Сведенборг в мире духов спорит с духами, и духи ему доказывают, что мир предметности реально существует, то есть мир вне их сознания. А он им доказывает, что ничего подобного. Казалось бы, духи, они же должны иметь перцепцию. Но вот именно в том-то и дело, что они находятся вот в этом нижнем. А, например, и ангелы, и демоны, находящиеся в аду, они с человеком не имеют непосредственного, с памятью человека непосредственного сообщения, вот с памятью предметности, они находятся в побуждениях действий. То есть ни ангел не думает ни по времени, ни пространстве, а он присутствует как побуждение к действию, он соединен с памятью человека через добрых духов, с побуждением к действию доброму. Вот, например, когда человек хочет оказать кому-то помощь в своей, так сказать, основе, в самом внутреннем, он думает только о помощи, о том, чтобы сделать доброе, о любви. И он абсолютно там отсутствует представление, через что это делается. То есть, что это делается в пространстве, что это делается в каком-то временном прогрессии, что это одна личность оказывает помощь другому, это здесь побуждение к доброму. Точно так же, когда присутствует побуждение к злому, сделать какое-то зло, там тоже отсутствует вот это вот предметное восприятие. Есть, так сказать, зло в чистом виде. Вот так вот мыслят ангелы и демоны, которые пребывают в перцепции, только ангелы пребывают в божественной перцепции, а демоны пребывают в перцепции адской, то есть злой, извращенной. И поскольку они пребывают в перцепции злого, то безумие адские соответствуют злу и хвалительного, но эти безумия не имеют ничего общего с безумиями человеческими. Вот смотрите, когда человек пал, он превратился в человека мертвого. Его лишили всякой перцепции, потому что иначе у него была бы перцепция только адская. И он бы мыслил, он бы действовал по злу, он бы не мыслил предметностно и личностно. Вот как это нефилимы действовали. Почему мы не можем понять нефилима, даже нефилима во всей его полноте? Потому что это было как бы зло воплощенное, лишенное всяких вот ощущений предметности и так далее. А человек падший, лишенный перцепции, который мыслит аналитически, вот у нефилима ложь происходила от зла. А у человека мертвого наоборот, зло происходит от ложности его восприятия. Вот человек мертвый убежден, что существует, реально существует некая материальная вселенная. Что его сознание является порождением некоего биологического тела, в котором химические элементы, сплетаясь, так сказать, в процессы, порождают некие электрические импульсы, а вот из них складывается его сознание. Из вот этих его аналитики, и вот он это вырабатывает путем аналитического изучения так называемой окружающей действительности. И поэтому у него возникает такое представление, что я человек, это случайное порождение электротоков в этом вот биологическом теле. Соответственно, добрым для меня является удовлетворение моих чувственных потребностей. То есть вот элементарное. Вкусно пожрать, максимально получить удовольствие от телесных соприкосновений, присвоить себе максимальное количество имущества, которое может мне помочь. Если это переходит в патологическую форму, там становится жадностью, то есть накопить больше золота, украшений, денег. Уже зачем, казалось бы, как эти несчастные депутаты, которые там... Он уже натащил полную комнату евро, у него несколько квартир, заваленных брикетами евро. Зачем ему эти евро? Для удовлетворения его чувственных потребностей ему так много не надо. Он одновременно не наденет и двух костюмов. Он одновременно не сожрет и двух бифштексов. Даже если он закажет себе из самого лучшего мяса, самый экологический бифштекс, все равно это будет только один. Ну 100 евро, ну 200 евро, ну 1000 евро в день на жратву. На другие удовольствия. Зачем он все это тащит, не может остановиться? И он будет защищать это с оружием в руках, никому не давать. Вокруг люди будут от голода умирать, он им не даст это вот лишнего доллара, потому что из своих запасов, потому что жадность. Вот это вот называется возникновение зла из ложного. И вот в этом отличие нефилима, или же человека, обладающего черной адской перцепцией, от человека духовно мертвого, у которого вообще никакой перцепции нет, но все его действия и побуждения основываются именно на ложных представлениях. И такого человека, вот нефилима вообще ничего спасти не может. На него, чем больше божественное наитие, тем более страшнее становится адская перцепция. Причем она его удушает, потому что она убивает его духовную жизнь. А его телесная жизнь является представительством по соответствиям духовной жизни. Как только зло начинает затоплять его сознание, вот как это было с людьми древнейшей церкви, они реально, как говорится, физически удушаемы. У них то, что есть в их внешнем, соответствует тому, что есть их внутреннем. Как только перестает работать их сознание духовное, у них останавливается всякое дыхание. И их тела умирают просто от... Это представительство по соответствию умирания их духовного. Человек духовно мертвый, у него общее создается, им Господь управляет не общим порядком, как человеком не падшим. Господь управляет через дух. В нем его дыхание легких совершенно не зависит от ложности или истинности его представлений внутренних. Он может быть самым последним заблуждающимся негодяем, и у него будут прекрасно работающие легкие. Более того, он может быть человеком уже преобразованным Господом, находящимся на пути возрождения, у которого вот этим вот наитием духом, находящимся при нем, начинается рак легких, он умирает от рака легких. Он может быть святым, прекрасно возрожденным, и в то же время жить в нищете, в ужасном общественных состояниях, вот как Господь. Ведь Господь внутри был самим Иеговою сущим. Тем не менее, это не воплощалось в том, что он был, родился во дворце, жил, так сказать, на берегу Средиземного моря на пляже, что ему там приносили деньги постоянно, это вот, и дарили богатство, что он рос, это вот, ему все шло в том, что ему все поклонялись и обожали. Наоборот, как он говорит, что лисы имеют норы и птица гнезда, а самому человеческому негде преклонить головы. Почему? Потому что его внешнее образовывалось наитием тех духов, с которыми Иегова сущий добровольно вошел в соприкосновение, чтобы воплотиться как человек духовный. Вот надо очень четко понимать, что Господь воплотился не как человек небесного гения, а как человек духовного гения. Потому что если бы он воплотился как человек небесного гения, то он был бы идеалом святым, на котором бы все обстоятельства складывались, как вот, ну, добрый волшебник и царь. Вот то, что ждали иудеи. Только они ждали, что такое воплотится, и им, иудеям, подчинит весь мир. А он воплотился человеком духовного гения, и его в себе преобразовал и прославил, чтобы образовать в человеческом духовного гения способность к преобразованию и возрождению, которая является отражением божественного прославления, обожествления. Если бы он не воплотился человеком духовного гения, это не было бы возможно. Это надо четко осознавать. Поэтому он, как всякий человек, подвергался всем воздействиям духов, которые формировали внешнее его личностное, я имею в виду человека Иисуса Христа, личностное, социальное, телесное. Единственное, что он не болел болезнями телесными. Вот в телесном, вот больше допускалось в социальном, в этом, в рассудочном, но его внешнее, оно поддерживалось вот этими вот духами. Поэтому он болел внутренними духовными болезнями, которые в себе преодолевал, обожествляя или же прославляя свое внутреннее. Но это не отражалось на его внешних телесных болезнях, потому что его тело отражало, как мы с вами уже это говорили, всю общность ангельского неба. Вот это вот очень существенная разница. Тело каждого человека, это вот было в цикле занятий, о Господе от вечности. Тело каждого человечества отображает какую-либо частность небес через всю общность мира духовного. Поэтому духи влияют сильнее, чем небеса. Поэтому в этом теле случаются всякие болезни, генетические сбои, даже врожденные и так далее. В Господе же его органические формы телесные формировала вся общность неба, не только нашей планеты, но и всего существующего тварна. Поэтому к его телу никакой дух не мог приблизиться, который там мог бы какую-нибудь болезнь засеять или так далее. Вот поэтому латинское слово говорит, что если бы Господа не распяли, он мог бы жить вечно в своем теле. Только убийство, в то социальное, в которое было допущено влияние духов, это социальное могло его убить. Но отнюдь не вот воздействие духов, как нас, всякие болезни убивают и так далее. И вот в этом отличие человека мертвого или человека духовного гения, что, как это сказано было в книге о небе об аде, что если бы человек не вышел из порядка, он бы управлялся общим наитием порядка, как люди древнейшей церкви. И у него было бы здоровое тело, здоровые социальные обстоятельства и так далее. Но поскольку он вышел, он управляется через ассоциированных духов. А вот они-то воплощаются социальными обстоятельствами, обстоятельствами личной жизни и состояниями наших органических структур. И многие, вот, скажем, когда они читают книгу «Толка духовное христианство», в Новой Церкви были такие, они делали тот вывод, может быть, Толк этому и сам поспособствовал, не очень хорошо разобравшись в этом деле, что если ты начнешь преобразовываться и возрождаться, хотя нет, Толк такого не делал, я вспоминаю сейчас места, он это как раз и опровергал, что у тебя начнет расти материальное благополучие, что ты будешь здоровее телесно, что у тебя будут, не будет происходить тяжелых обстоятельств жизненных, что у тебя будет богатство и так далее. Это все ерунда. Даже если человек гения духовного преобразуется, и даже если он возрождается до определенной степени, все равно, в отличие от Господа, на его и социальное, не только социальное, но и даже телесное и жизненно-личностные обстоятельства влияют все те духи, которые с ним ассоциированы. Они никуда не деваются. Они после его смерти, физической так называемой, расформировываются, и тогда его внутреннее, тогда в нем усыпляется все, что было связано с этими духами, и формируется внутреннее то, что было связано с теми ангелами, которые участвовали в его преобразовании и возрождении. И тогда он там обретает новое тело и новые обстоятельства и небесную жизнь. Но это происходит только там. И если человек будет ждать, что по мере того, как он в этом мире будет становиться ближе к Господу внутренне, будут улучшаться его внешние обстоятельства, он совершает очень большую ошибку и очень большое заблуждение. И заметьте, вот в современные христианские церкви, да вообще во все религии, зачем набегает толпа людей? Они ищут там материального благополучия. Вот если я, так сказать, Богу поклонюсь, он сразу исправит мою жизнь, и мне пойдут удача потоком, деньги потоком, здоровье потоком. Они ходят в храмы, ставят свечечки на удачу, молятся Господу, дай мне то, упаси меня от того. А потом по здравом размышлении начинают искать всяких там старцев, прозорливцев, которые им расскажут про их будущее. Казалось бы, зачем тебе ждать, знать будущее? Оно, будущее темы, отличается, что его нельзя изменить. Ты обречен будешь получить то будущее, которое получишь. Они идут к этим прозорливцам, а многие идут и вообще ко всяким там колдуньям, ведуньям там, и так далее, в надежде, что та им расскажет будущее, что их ждет, а она их изменит. Вот в этом смысле гораздо умнее интересоваться астрологией, потому что астрологи не претендуют на то, что, ну, я говорю, настоящие астрологи, что они прорисают будущее, они не прорисатели. Они говорят о тенденциях, например, вот как биоритмы, что вот завтра тебе будет, твой биоритм будет физически внизу, ты будешь себя физически плохо чувствовать, тебе не нужно заниматься вот этими работами. Они говорят, что там завтра какой-то неблагоприятный день для путешествий, например. Это не значит, что с тобой непременно случится беда, если ты в этот день будешь путешествовать. Или что наоборот, если благоприятный день, то ты благополучно попутешествуешь. Они просто говорят про тенденции. Что, мол, есть, это как техника безопасности. Если там нет предохранителя, то туда лучше и пока не соваться. Подождать, пока поставят. Я не буду сейчас говорить, насколько это все реально, вся эта астрология. Я просто хочу сказать, что астрологи, по крайней мере, не претендуют на империативность своих прогнозов. Это именно прогнозы, а не предсказания. А вот эти прозорливцы, они претендуют на императивность. И если человек пришел к прозорливцу, и тот ему раскрыл его будущее, человек его избежал, или если он сам занялся какого-либо рода магией и видал будущее, его избежал, из этого лишь следует, что никакого будущего он не видал, а что его будущее программировали. Ему показали типа счастливое будущее, какое-нибудь будущее, и заставили идти по этому направлению. Но это было не реально будущее, а его формировали под видом предсказания будущего, его это вот действие, которое привели к определенным последствиям и обстоятельствам его жизни. То есть это никакие не прозорливцы, уж тем более не провидцы будущее, а это маги, которые, воздействуя на сознание, управляют и формируют обстоятельства жизни человека через как бы его собственный выбор. Вот это очень важно понимать. И почему? Потому что человек любого свойства, небесного или духовного гения, он формируем воздействием вот этого общего потока нисходящей божественной последовательности, которая жизнью воспринимается как определенного рода действия, какие-то, которые от нас не зависят. Например, вот мы сейчас сидим, на нас может упасть метеорит, но на наш город размером с город, все это вот, и мы этого никак не можем избежать. Но, например, мы можем подойти к перекрестку и не пойти на красный свет, а подождать, пока зажжется зеленый, что нашим выбором уменьшает и возможность, и нас не собьет машина. То есть какие-то действия мы выбираем сами, какие-то мы не можем выбрать, но по сути они все одинаковы. Только одни реализуются вне зависимости от нашего способности выбрать и влиять на них. Какие-то, между какими-то мы можем выбрать. Пойти на красный, подвергнуться там сбитию машины, не пойти на красный, не подвергнуться. Но все это все равно вот мы не определяем, будет ли машина на дороге или не будет. Можно только руководствоваться правилом. И вот все обстоятельства нашей жизни на нас нисходят потоком от Господа в нисходящей последовательности через ассоциированных с нами духов. Эти духи создают действия и образности их формы, которые мы воспринимаем как некие обстоятельства нашей материальной жизни. Вот почему маги пытаются влиять, и у некоторых даже до определенного момента получается, на обстоятельства жизни себя и других через воздействие на духов. Потому что они меняют фильтры, это вот как на сцене, да? Там идет спектакль, а где-то сидит вот этот осветитель, который меняет фильтры, у него заранее сценарий, и он освещает по предназначенному сценарию сцену, высвечивает то, что надо, то, что не надо, затемняет. А тот, кто-то добрался и поменял ему сценарий. И он продолжает ставить фильтры, но уже не так, как это было изначально в сценарии пьесы, а вот как это захотелось вот этому вот человеку, который пробрался к этому сценарию и поменял ему пару строчек там, чтобы перераспределить освещение сцены в свою пользу. Вот это вот называется магия. И это не проходит без последствий, опять же подчеркну, но это уже опять же другой вопрос. Прежде всего для мага не проходит без последствий. Но всегда надо очень четко понимать, вот в чем, почему, казалось бы, если все равно, вот что мы чувствуем своими пятью органами чувств, то ли это реально существует, то ли она не существует. Какая разница, если чувствуем мы все равно одинаково? Мы не начинаем чувствовать ее менее реальной, если мы понимаем, что все это всего лишь театр, представительствующий по соответствиям воздействия духов. Но от этого зависит наш выбор. Если мы понимаем, что есть Творец Вселенной, что вся Вселенная есть воздействие его тварного сознания в самом себе, что оно представительствует по соответствиям бесконечной мудрости его божественного провидения, и что он нам дал правила жизни, которые записаны в божественном слове, и что благодаря этим правилам мы спасаемся от вечного проклятия, и мы начинаем жить в согласии с этими правилами, потому что мы можем только аналитически их осмысливать и делать выводы. Вот мы сделали аналитические выводы, что да, есть Бог, вот есть Вселенная, нужно жить по этим правилам, чтобы не погибнуть, и мы меняем свой стиль поведения и живем одним образом. А кто-то все это отвергает, он заявляет, нет, есть только материальная Вселенная, мы живем только раз. Все, что мы сейчас не сожрали, мы никогда не сожрем. Все, что мы сейчас не испытали, мы никогда не испытаем. Поэтому отрывайся на полную катушку. Тебе не нужно все, что мешает твоему непосредственному чувственному наслаждению вот именно сейчас. Какой-то общественный долг, какой-то семейный долг, какой-то там церковь по боку, попов перевешать, религии разогнать, потому что они нам мешают наслаждаться жизнью. И будем сидеть, уткнувшись в этот айфон, и наслаждаться каждым мгновением, потому что ведь завтра может и не наступить, правильно? Помните, зачем такая жизнь скупая, ведь завтра может быть война. Отрывайся сейчас. И вот это вот следствие парадигмы восприятия реальности. То, из чего нас постепенно выводит латинское слово. Потому что, когда она обращается к материалистам, пусть даже верующим, верующему материалисту сложно. Он постоянно страдает. Да, вот там написано, что вот Сваденбург видал духов и так далее, Бога. А вдруг все это ерунда? А вдруг он был просто сумасшедшим? А вдруг он просто обманывался? А вот у меня есть аналитическая способность. А вокруг столько ученых замечательных, которые исследуют вот нашу настоящую реальность. У них есть, так сказать, уже выводы. И мы берем, сравниваем то, что написано у этого старого маразматика с достижениями современной науки, и мы понимаем, что этого старого маразматика нужно так выковыривать отдельные места, которые мы считаем согласуются с реальностью, нам нравятся, а все остальное выкидывать. Вот так вот происходит уход человека из новой церкви, даже если он был в ней рожден, воспитан, заботливо в Бринетсоне выращен, а потом он начинает сомневаться. Почему? Потому что не боролись с его материализмом. Да, до определенного предела латинское слово действует даже на материалистов. Их они продолжают верить в существование материальной реальности, материальной вселенной, но они все-таки принимают идею существования Бога, пытаются бороться или часто успешно борются в своей жизни со злами, как грехами против этого Господа. И даже спасаются и входят в Царствие Господне, в небеса Его, если они не начинают чересчур методически использовать свои аналитические способности, изучая то, чем на них постоянно дышит мир, мирская наука, мирская идеология, мирские достижения. Потому что это то, что их может убить очень быстро и очень эффективно. Что, к сожалению, часто и происходит. Ну что, может быть, какие-то вопросы будут?
Что, все-таки зло происходит из ложного восприятия?
Вот латинское слово говорит, есть ложь от зла, а есть зло от лжи. И человек мертвый, человек духовного гения, у него в основном бывает зло от ложного восприятия. Но поэтому его и легче исправить. Можно исправить восприятие, и тогда у него зло, он начинает, так сказать, стремиться к добру, и у него уже тогда доброе происходит от истинного. А вот человека небесного гения, как тех же нефилимов, у которых ложность их восприятия происходила от зла их души, они совершенно не видели мир, как видят их вот духовно мертвые люди. Они прекрасно понимали, что нет никакой материальной вселенной. Что они духи, не духи, живущие в материальном теле, а что тела являются воплощением их духовных побуждений. То есть по сравнению с современным материалистом, они выглядели как эзотерические боги. Они знали подлинную структуру реальности.
Для человека духовно мертвого, ты сказал, в основном. А какие еще, кроме основных, там бывают варианты?
Ну, бывает человек преобразуемый и возрождающийся. То есть, чей человек, вот как это в Ветхом Завете есть такой образ, что поле усеяно мертвыми костями, а потом на него изливается дождь божественный, и эти кости обрастают плотью, становятся людьми. Вот такие варианты. По мере преобразования и тем более возрождения, человек начинает получать отблески перцепции или же просветления. Но это очень опасный вариант. Потому что обычный человек мертвый – это низкий адепт. В смысле, не очень глубокий. Человек же, который стал на путь преобразования и возрождения и на этом сломался, то есть он обратил эту перцепцию в черную перцепцию, он превращается в нечто гораздо более чудовищное и кончает гораздо хуже, чем человек, который никогда... Вот почему Господь по преимуществу не дает людям возрождающимся и преобразуемым перцепции. То есть он не возрождает их чувственно. Вот перцепция появляется тогда, когда у человека возрождению поддалось его чувственное восприятие. Вот как я говорил, вот мы смотрим на дерево, что бы мы там ни знали, мы аналитически знаем, что этого дерева как материального предмета нет. Аналитически мы знаем, что это дерево является воплощением какой-то конкретной побуждения. Аналитически мы даже можем вычислить, что чье это конкретное побуждение. Но мы этого не чувствуем и не видим. Почему? Потому что наше чувственное не возрождено. И Господь не возрождает по преимуществу чувственное, или же возрождает его самым последним у человека, именно потому, чтобы человек не погиб через чувственное.
Ну, в новой церкви, например, могут быть случаи такие, что...
Могут быть. Конечно.
Имеется в виду, что
оба, причем обе разновидности.
Человек преобразовался и возродился.
Да. Могут. Но могут и бывают, это большая разница, правильно? А самое главное,
да,
что...
Да, вот я хотел спросить, бывают?
Это хороший вопрос.
Хоть одного такого кто-то знал, видел или предполагал?
Вот я приведу пример Талка. У него есть место, где он говорит, что он очень долго учился видеть вне пространства и времени. Но его книга – это все-таки результат аналитического осмысления. То есть там нет перцепции. Вот даже там, где Талк ошибся, это не было роковой ошибкой. Это у него не сработала перцепция зла. Это просто был проскок в аналитике. Но люди, которые получают перцепцию, они по преимуществу очень молчаливы. Они почти не оставляют после себя следов. Причем я имею в виду не только белую перцепцию. Им это все совсем не нужно. Они становятся самодостаточными.
То есть в истории церкви практически таких примеров нет. Тут главное, чтобы...
Тут есть один очень интересный пример. Именно в новой Господней церкви был такой Зеллинг. Я бы...
Это в Голландии?
Да. Он фактически... Хотя церковь создавал Пфейфер, там, Питкерн и так далее, но именно Зеллинг, он как бы, по их утверждениям, имел прозрение. Он увидел, что вот латинское слово имеет внутренний смысл. Я бы очень подозрительно в этом смысле отнесся бы также к Хьяту. Там аналитика, но там не только аналитика, мне так кажется. Но про Хьята ходят очень смутные слухи о том, как он закончил.
А про Зеллинга нет таких, такой информации.
Я ее просто слабо знаю. Я этим еще не занимался вплотную.
Но это именно благодаря тому, что все-таки через него образовалась новая Господня церковь.
Фактически, да. Хотя там Пфейфер, хотя там это. Но именно Зеллинг, это он все, у него было прозрение.
Да.
Вот я слыхал, когда Питкин говорил, что вот один человек имел прозрение, что да, в будущем молодые люди, наверное, уже будут приходить аналитически к пониманию того, что в латинском слове есть внутренний смысл, что есть смысл буквы и так далее. Но вот это в нашей церкви было результатом прозрения. Он не назвал имени Зеллинга, это я потом это узнал из другого источника.
Главное, чтобы этот процесс начался в человеке, преобразование.
Да, да, совершенно.
А закончится он может и в
быть.
Том мире.
Да, да, это для него гораздо безопаснее. Гораздо безопаснее. А вот аналитика, да, можно на всю, потому что аналитика, она не страшна. Я говорю, что у Талка был проскок аналитический, это совершенно не погубило ни его, ни тех, кто за ним следовал. Хотя насчет следовал я в этом уже не уверен. Но опять же, я говорю, аналитические ошибки, они то ли люди предполагают, что Иисус Христос. Ну, хотя у Талка есть. Сам Талк, по-моему, не пал жертвой своих ложных представлений. Но кое-кто из его последователей вполне мог пасть Талком вот этих ложных. Недаром все-таки как бы люди...
Последователи у него были.
Да, конечно.
Алекса, у тебя есть вопрос?
Нет. Пока что нет.
Я водичку набью.
У меня только небольшая ассоциация возникла, а это всего, что...
Ну что, давайте помолимся. И будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Но я скажу так, что у нас, как людей духовного гения, аналитика всегда остается нашим последним прибежищем. Если ты чувствуешь, что дело с перцепцией начинает идти не туда, ты всегда можешь убежать, вернуться вот в это ощущение аналитики. Это как бы у нас лазеечка, спасающая нас, чего не было у людей древнейшей церкви, тем более у них религии.
Ну, лазеечка, не каждый ее может увидеть, эту лазеечку.
Но она всегда есть.